Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
От Матфея, 18 глава, 21 стиха и ниже. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моего, согрешившему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Поэтому Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, так государь его приказал продать его, и жену его, и детей его, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот пошел, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил его: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его и умолял его, и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевшие происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь призывает его и говорит: «Злой раб, ведь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя». И разгневавший государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брата своему согрешений его. Мы слышали первую проповедь о том, что по разным причинам люди приходят ко Христу. Как в этой истории, кто-то пришел послушать, кто-то пришел покушать, кто-то пришел уловить Христа в словах. Фарисей, возможно, хотел оказаться популярным, что он сделал то, что другие не делали фарисеи, но у него явно не хватало уважения Иисусу. Пригласить-то его пригласил, но он не оказал ему самых элементарных признаков уважения. Омыть ноги, помазать голову и многое другое. У него было совершенно другое. Его истинное отношение показано было в том, что он спрашивал, о чем он думал. И мы видели в этой истории о том, что женщина сзади подошла. Конечно, Христос не мог ее, может быть, видеть глазами. И тот говорит: если бы он был пророк. Человек чем занимается, пришел к Иисусу? Он занимается тем, что он думает. Вот не такой. Если бы он был такой-то, если бы он был святой, если бы он правильно, он бы делал вот так и так и так. И мы видели женщину, о которой мы слышали. Женщина, которая имела печаль. Она была грешница. Она пришла, потому что слышала о нем, но ничего сказать она не могла. Ей нравился Иисус как учитель, как тот, который прощает. Она видела в нем надежду, но слов у нее не было. И вот от этого, что у него не было слов, но грехи давили, но она, ее душа рвалась к святому, чему-то доброму, выхода не было. И у нее капали слезы. Она не планировала лить слезы на ноги. И когда слезы капали на ноги Иисусу, она чувствовала неудобство ситуации, и ничего другого у нее не было, как только волосами вытирать. Это происходило само собой. Не было никакого плана, она ничего Господу не сказала, но Господь видел сердце. Это единственный правильный подход к нашему Господу. Когда мы приходим, у нас есть много разных мотивов, как мы слышали. Братья и сестры, это единственное, приходим к Господу. Мы сокрушаемся перед Ним, потому что как бы мы ни старались, все равно Господь святее, все равно мы виновны, все равно мы нуждаемся в благодати. Это единственный мотив, с которым мы приходим к Господу, это правильный мотив. Сейчас мы прослушали другую историю на ту же самую тему. Господь о многом говорил. И вот Петр слушал его и задает вопрос: «Господи, до 7 ли раз прощать?» Мы слышали историю о фарисее, который... Его явно не тронула история этой женщины. Плачет, вытирает... Нарушение традиций, порядка. Единственное, что его беспокоило, если бы он был пророк, он бы знал, какая женщина. Его сердце было жестокое, черствое. На эту тему Петр задает вопрос: Господи, до семи ли раз прощать брату моему? Как вы думаете, почему, собственно, Петр задал этот математический вопрос? Считал 7 раз, это как раз нормально. Вот откуда-то это, с этой цифры? Эта цифра откуда-то пришла, как-то она появилась 7 раз. Я почитал немножко комментарии, что интересно, что во времена апостола Петра, когда он задавал этот вопрос, было учение у раввинов, которое определяло количество раз, сколько можно простить брата. В частности, например, раввин Осия бен Ханина говорит: кто просит прощения у своего соседа, должен это делать не более 3 раз. Другой раввин, Осия бен Иегуда, сказал: если человек оскорбит 1 раз, его прощают. Если он оскорбит 2-й раз, его прощают. Если он оскорбит 3-й раз, его прощают. На 4-й раз не прощают. Итак, учение раввинов того времени, оно определяло до 3 раз. Формальное оправдание этой позиции раввины находили в следующем тексте. Есть подобные тексты в других местах. У Дамаса написано так. Так говорит Господь: за 3 преступления Дамаска и за 4 не пощажу его, потому что они молотили Галаад железными молотилами. И дальше идет. Но здесь эта цифра 3 есть. Вы знаете, когда мы определяем важные духовные истины, здесь математика не годится. Просто найти в каком-то тексте эту цифру и его подставить так, где нам нравится, оно так не работает. Тем не менее, раввины времен Христа, они сделали так. Но почему Петр задал не 3, а задал 7? То ли он сам придумал, то ли другие нашли. Но если лучшие из раввинов говорят, надо 3 прощать, возможно, Петр пришел своей собственной идеей. Он умножил 3 на 2. Будет 6, вдвое больше, и еще 1 добавил для полного числа. Уж точно получается, если раввины учат так, а если это развить до 7, уж точно он попадет. И такое впечатление, что Петр задавал этот вопрос не с тем, чтобы получить ответ, а с тем, чтобы Христос похвалил его. Как хорошо он сообразил. Очень похоже, потому что он задает вопрос и сам же отвечает. Господи, а сколько нужно прощать брату моему? Не до 7 ли раз? Он ждет, да, ты прав, правильно ты заметил. Обратите внимание, мы иногда задаем вопросы, не с тем, чтобы получить ответ. Мы задаем вопросы с тем, чтобы ответить правильно. Очень часто это происходит. Вопрос не ради вопроса, а вопрос с тем, чтобы была возможность показать, что, собственно, мы знаем правильно, как ответить. Похоже, в этом случае и это было. Как раз это хотел Петр от Христа. Во всяком случае, другого объяснения, откуда эта цифра 7 взялась, нет. Но это очень правдоподобно, потому что сам вопрос, если бы он сказал: Господи, а сколько раз прощать брату моему, и была бы точка. Но он добавляет, не до 7 ли раз. Интересно, Господь отвечает интересным образом. Иисус говорит ему: не говорю тебе до 7 раз, но 70-70 раз. Господь, смотрите, как он говорит: я не говорю до 7 раз. Ты не можешь сделать этот вывод из того, что я говорю. Петр, он был учеником Христа, и Петр должен был понимать и другую традицию. В то время школы по-другому формировались. Учитель набирал себе учеников, и они вместе жили, они где-то стирали, они где-то кушали, и заодно помогая друг другу, помогая учителю друг другу, они жили и учились от учителя. И чаще всего они учились не от того, что он им говорил, а от того, как он делал в конкретных ситуациях. Потому что они с места на место переходили. И Петр находился в одной такой школе. И учителем был Иисус Христос. И как ученик, он должен был делать заключение не на основании того, что он слышал, не на основании того, что он придумал, но на основании того, что учитель учит. Поэтому Иисус говорит: я не говорю так, как ты говоришь. Откуда ты сделал этот вывод? Ты должен делать вывод из того, что я говорю, не из того, что ты слышал. Я так не говорю до 7 раз. Обратите внимание, это очень важный принцип. Иисус, Господь, Он пришел с того духовного мира, в котором мы не жили. Он знает, как устроен этот мир. Он видел Отца, как мы его не видели. Он знает Отца. Единородный Сын, сущий в недре отчего, Он явил. Он являет нам Бога, Он знает Отца. Поэтому то, что Он говорит, очень важно.
Важно обратить внимание, говорит ли так Иисус или не говорит. У нас есть очень много разных доктрин, которые люди придумывают в разных местах. Они берут Ветхого или Нового Завета. Но очень важно, насколько ясно конкретная истина освещается по учениям самого Иисуса Христа. Это очень важно, потому что мы можем увлечься, слушать, этот говорит так, а вот этот текст подходит так или так, и мне это нравится, и я вырос на этом, и в конечном итоге, Господи, наверное, так правильно, правда? И иногда я слышу, иногда у молитвы говорю, Господи, как ты учишь? И начинаю цитировать, что Господь учит. И иногда бывает неправильно, так не учит. Я помню, у меня подобное было, я оказался в роли учителя, и там у меня в этой группе была очень такая ревностная ученица. Она могла перебить во время того, что я говорю, Петр, как ты сказал, я хочу записать, остановись, повтори эту фразу. Мне приходилось останавливаться, и она записывала в блокнот. У нее такой толстый блокнот был. Пару недель прошло, и говорит, как ты, Петр, говорил и цитирует меня. В жизни я такого не мог бы сказать. И так было неудобно, но она сидит, записывает. Что-то подобное ученик должен был формировать на основании, что он слышит об Иисусе Христе. Поэтому, братья и сестры, прежде всего, подобным образом, когда сколько раз прощать брату, не до 7 ли раз, когда мы задаем вопрос, наперед знаем ответ и хотим только, чтобы кто-то с большим авторитетом подтвердил. Мы задаем подобные вопросы по разным аспектам духовной жизни. И очень легко сформировать определенное мнение, учение, не обращая внимания, говорит ли Иисус Христос действительно так. Иисус говорит, я так не говорю. А откуда ты сделал вывод, обрати внимание. Откуда тебе пришло это знание? Поэтому нам очень важно помнить, что является источником наших доктрин, наших понятий. Действительно ли Господь говорит об этом прямо? Есть вещи, в которых мы можем сказать, я думаю, так написано, я думаю, это значит то-то и то-то, говоря осторожно. И есть вещи, которые мы можем сказать, Господь говорит так и так. И мы должны помнить эту разницу. Как вам кажется, почему еще Господь не согласился с предложением Петра. Он явно в два раза умножив, один добавил, он явно предлагал решение этого вопроса больше, чем в два раза лучше, чем предлагали лучшие раввины того времени. И это может быть самое лучшее, что можно было придумать. Но обратите внимание, что бы мы ни придумали, если мы возьмем самую, что ни есть, гениальную идею, которую человек предложит, к этой идее еще и прибавим, когда мы будем сравнивать с стандартами Божьими, она все равно будет неким слабым отражением того, что Господь имеет в виду. Итак, первая часть. Господь не согласился с ним, потому что это не следовало из его слов. Я так не говорю. Второе, и это очень важно, что Петр говорит, Петр, я не согласен с твоим умозаключением, потому что ты, я так не говорю, с другой стороны, это не вытекает из сущности Царство Божьего, через которое спасение приходит, это не вытекает из характера царя этого царства. И он тут же добавляет, поэтому, вот по этой причине, царство Божье подобно человеку, царю. Царю, который решил посчитаться с работниками своими. Обратите внимание, что дальше говорит Господь. Он говорит, что ответ Петра неправильный, потому что Петр не учитывает характер приближающегося Царства Божьего и характер самого царя. Почему это неправильно? Царство Божье подобно царю, который решил посчитаться своими работниками. Что интересно, здесь текст называет «государь». Государь – это что-то напоминает государь, как человек вмещает в себе все государство. Это русское старое слово, которое «государь». Это тот, который имеет верховную суверенную власть. Нет уже больше его. Как этот суверенный монарх, царь определяет, так и должно. Мы живем в другой системе, где есть демократия, где есть выборы, где есть парламент, конгресс. Есть много разных институтов, которые определенным образом корректируют и ограничивают власть президента. Время, на которое ссылается Иисус Христос, он говорит, что Царство Божие подобно государю, царю, который принял решение посчитаться с рабами своими. Итак, первое, что Царство Божие подобно человеку, царю, который имеет суверенную власть, верховную власть. Когда царь принимал решение, никто не мог оспорить. Он мог принимать решения, ни с кем не совещаясь. Он мог не проводить никаких референдумов. Он мог не спрашивать ни у каких советников. Слово царя – это был закон. Сейчас, если бы сравнивать Царство Божье, например, подобно президенту, это бы не работало. Потому что как раз Царство Божье, которое заключает в себе прежде всего в характере царя, оно прежде всего похоже царю, суверенному монарху, тот, который имеет суверенную власть над живыми и мертвыми. И дальше он говорит, этот царь в одно время, зная, что его слуги иногда правильно, иногда неправильно, наконец поставил точку. Он позвал своих слуг и стал спрашивать за долги, кто сколько потратил, как произошло. И мы видим в этом конкретном случае, он, имея власть и право посчитаться с врагами, потребовать отдачи долга, он позвал одного человека, и он, оказывается, должен был громадную сумму денег. Мы только что читали. Он был должен был им 10 тысяч талантов. 10 тысяч талантов, как это перевести? Это 120 миллионов динариев. Не легче, правда? Но нам поможет, мы знаем другую историю. Вы помните, мы рассуждали о Царстве Божьем, которое подобно человеку, который пришел нанять работника, виноградник свой. И поскольку он с ними договорился? По динарию. Динарий – это была стандартная средняя зарплата за день работы. В то время так цены не колебались, как сейчас. В одном месте больше, в другом месте. Приблизительно так работнику платили в день. Итак, дневная плата – это один динарий, а этот человек должен был 120 миллионов динариев. В одном из комментариев я прочитал такую цифру. То есть он был должен очень много. Непонятно, как он мог задолжать такую большую сумму, но факт есть факт, что царь это увидел и сказал, отдай. И написано, что этот человек начал проситься. И тогда царь говорит, я продам тебя, твою жену, твоих детей, чтобы возместить долг. Но продав его, его жену, его детей, он приблизительно не покроет долга. Это все равно не изменит дело. И что этот человек говорит? Потерпи на мне, я тебе все отдам, вот через год. Что-то вроде как дети наши обещают нам, да, когда одалживают деньги. Через сколько они обещают? Там, через неделю, через месяц? Да. Но здесь куда хуже ситуация. 120 миллионов, говорит, потерпи, я все отдам. Отдам до копейки. И царь видит это дело, он понимает, что он хочет сказать. И написано, он умилосердился над ним. Говорите, это еще одна часть, которую Петр не учел. Итак, Царство Божие подобно суверенному царю, но с другой стороны, оно подобно царю, который не только суверенный и всемогущий, но он еще милостивый. Как раз вот эту часть, говорит, ты делай свой вывод о милости не на основании учения раввинов и того, что тебе кажется логичным, но на основании сущности характера самого царя этого царства. И в данном случае написано, что он умилосердился над ним и сказал, прощаю тебе, иди, живи. И человек ушел. Но мы знаем, как история дальше развивается. Этот человек вышел, да, нашел своего товарища, который должен был ему 100 динариев. 100! Это немало, это 100 дней работы. Но тем не менее, сравнивая 120 миллионов, это ничтожно малая сумма денег. И что этот человек делает? Он говорит, отдай мне деньги. Тот говорит, не могу, потерпи. Он говорит, подобные вещи. Его товарищ говорит точно такие же самые слова, как только что он говорил государю. Но тот не смилосердился над ним. И он бросил его в темницу, чтобы тот отдал до последнего. Написано, что услышали друзья, и им было очень печально. И они сказали государю. И государь, написано, разгневался. Обратите внимание, что это же самый государь. Он всемогущий, он суверенный, и он милостивый. Он увидел нужду, и он смилосердился. И он увидел действия этого человека и пришел в гнев, разгневался. Написано, царь разгневался и позвал этого человека и отменил оказанную милость. Обратите внимание, что царь разгневался не на то, что человек не сделал то, что он не мог сделать. Царь разгневался, когда человек не сделал то, что он мог сделать. Когда человек пришел, задолжал 120 миллионов, и он явно видел, что человек никогда не сможет отдать. Даже если он продаст все, он не сможет отдать. Написано, царь не разгневался. Он помиловал, умилосердился, его сердце расположилось. Но когда он увидел этого человека, что он должен был простить 100 динариев, это то, что он мог. Но он этого не сделал. И тогда царь разгневался. Братья и сестры, обратите внимание, как много сказано в этой притче. С одной стороны, Господь, Бог этого царства, Он проявляет к нам милость, прощая то многое, что мы не можем, с чем мы не можем справиться. С другой стороны, Он приходит в гнев, когда мы не делаем то, что мы можем делать. Есть много мелочей, которые сами по себе не меняют суть нашего спасения, но мы можем их сделать, и мы не делаем. И тогда Бог приходит в гнев. Тогда гнев Божий на нас, если мы делаем то, что мы можем делать. И обратите внимание, от того, что этот человек, если бы он простил 100 динариев, значит ли это, что потому ему простили 120 миллионов? Никак одно с другим не связано. Милость царя проявила до того, как он сделал что-либо. Это речь идет о спасении, которое мы получаем по благодати Божьей, по милости Божьей, незаслуженно. Никто из нас не может приложить ни копейки к тому спасению, которое даровано нам во Христе. Милость нам оказана, но однако после этого Господь ожидает от нас, чтобы мы делали то, что мы можем делать. Как в данном случае 100 динариев. 100 динариев тоже деньги. 3 месяца, наверное, работать надо. Но это то, что в силе нашей. И очень часто мы можем взывать сколько угодно к Богу о милости, о благословении, но если в своей жизни, в нашей церкви, в нашей семье мы не делаем простых элементарных вещей, которые мы можем делать, и в это время очень так умиленно взываем: «Господи, сохрани! Господи, спаси! Господи, помоги!» И не делаем то, что мы можем, Бог гневается на нас, гнев Божий на нас, если мы не делаем вещи, которые мы можем делать. И дальше из этого следует, что совершенно не важно, какому мы учению следуем, какие мы аргументы употребляем, чтобы объяснить наше поведение. Но если оказанная нам милость Богом не производит в нас изменения в нашем сердце, если не происходит изменение нашего характера в результате того, что мы получили от Бога милость, приняли из Его рук, если не происходит внутри изменения, мы находимся в опасности оказаться в числе непомилованных. Каким образом это все связано, помилование Божье, с нашим отношением к ближним? Оно кажется, как будто не имеет взаимосвязи. Но Христос рассказал эту притчу таким образом, что милость Божья и наши отношения с ближними, они взаимосвязаны. И человек, будучи помилован, один день, на второй день оказался в числе непомилованных. Посмотрите, и разгневавшись государь его, отдал его истязателям, пока не отдаст ему долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца брату своему согрешений его. Обратите внимание, что помилование Божье взаимосвязано с нашим отношением к ближним. То, что мы должны Богу, всегда намного больше того, что наши ближние нам должны. И речь не о деньгах. А нам ближние наши должны. Иногда они не сказали «извини», иногда не тем тоном сказали, иногда поступили неправильно. Много чего нам ближние вокруг нас должны. И нам кажется, что конкретно, да я ничего не имею к нему, но отношения мы порываем. Или, например, в конкретной ситуации. Мы находимся и знаем, что этот человек совершенно неправ. И в результате его действий, вот что я имею в своей жизни, вот что я имею в своей семье, вот что я имею в своей церкви. Мы можем объяснить, что есть достаточные причины нам быть ожесточенными. Но здесь Писание говорит, что все то, что наши ближние нам должны, оно ничего не стоит по сравнению с тем, что мы должны Богу. 120 миллионов динариев и 100 динариев – это явно несоразмеримые суммы денег. Поэтому, братья и сестры, я хочу обратить внимание на этот принцип, он работает. Он работает, иногда против нас он работает. Что когда в своих отношениях, и я не знаю отношений ваших, вы не знаете моих, но мы знаем, что есть ситуация, в которой кто-то неправ, и он может быть действительно неправ. Я не знаю, как это объяснить. Но если мы продолжаем находиться в этой ситуации, и мы ожесточаемся больше и больше, и в то же время наше сердце не меняется, мы находимся в опасности, что Бог будет действовать с нами таким образом. Вы знаете, бывает ситуация, в которой мы находимся, тупиковая ситуация. Это может быть ссора между мужем, женой, между родителями, детьми, между друзьями, и кажется, та и другая сторона права. Та и другая сторона может начать с милости, просто простить, начать все с самого начала. Бывают случаи, когда уже невозможно разобраться, невозможно вычислить, кто прав, кто виноват. Иногда вопрос это уходит 10, 15, 20, 30 лет назад. Уже невозможно это посчитать. Единственное, что возможно, от сердца простить. От сердца простить и начать все с самого начала. Я не знаю, что вы думаете, но в моем сердце есть один человек, которому у меня было определенное разногласие. И я чувствую, что я прав 100%. Так мне кажется. Однако я молюсь, Господи, дай мне мудрости, как примириться с этим человеком. Я дал себе слово. Господи, я буду делать, только открой мне, как это сделать, чтобы он это принял. Братья и сестры, вы можете себе дать такой обет сейчас в своем сердце? Я не знаю вашу ситуацию, но скажите пред Господом, Господи, ты мне простил так много. И то, что этот ближний должен мне, он должен мне так мало. Мне не хватает сил, я понимаю, прости меня, дай мне, смягчи мое сердце, чтобы я мог ему простить, чтобы я ему предложил милость, и помоги мне с ним примириться. Сделайте этот обет. Даже если вы полностью правы, если вы пробовали все средства, не работайте, попробуйте это средство доброго, милостивого сердца. Попробуйте. Это часто работает. В жизни моей, когда я делал эти вещи, ситуация менялась совершенно по-другому. Обратите внимание, в этой ситуации человек пришел, а вы скажете, да он же не просит прощения. Да? Ну, если бы он попросил, ну, если еще правильные слова сказал, я бы его, конечно, простил. И это, и тем самым мы оправдываем то, что мы не прощаем. Сердце наше ожесточается. Но обратите внимание, этот человек, он не просил прощения. Он не просил, чтобы ему простили долг. Он говорит, потерпи, ну, пару месяцев, я отдам тебе. Обратите внимание, он говорил то, что он мог. На что он не мог полностью сказать, государь, я оказался в ситуации, в которой я просто без выхода. Ну как я тебе 120 миллионов отдам? Прости мне долг. Но до этого он не дошел. Вот это чувство достоинства не позволяло ему назвать себя полным банкротом. Он не мог этого сказать. Но государь говорит, ты упросил меня. Как упросил? Он не просил. Почитайте притчу. Он сказал, только потерпи, еще немножко, я отдам. Но государь видел его ситуацию. Он видел, что ничего больше он сказать не может. Его собственная гордость и упрямство, и глупость не позволяют ему сказать больше. И он за вот этой фразой «потерпи, я отдам», он увидел просьбу о прощении. И он говорит, и я тебя простил, потому что ты упросил меня. Обратите внимание, братья и сестры, ситуация, в которой мы находимся, может быть, нет правильных слов, которые мы хотим услышать. Но вы посмотрите на этого человека, время идет. Вы все испробовали. Пробовали вы милость. Пробовали вы сказать от чистого сердца простить, и завтрашний день начинается, как будто бы ничего не было. Как будто это самый желанный, самый дорогой человек, который доставлял вам только одни радости. Пробовали вы это делать? Милость работает. Дайте обет перед Богом сейчас. Господи, я это сделал. Не надо вскакивать с зала, я это делал, чтобы кто-то видел. Сделайте в своем сердце. Это работает. Но если мы в этих мелочах, которые мы можем, не проявляем настойчивость и не делаем, Господь гневается, Господь ожесточается, и Господь постепенно отнимает милость от нас. Если мы не прощаем ближним от сердца, то и Отец Небесный не простит. Обратите внимание, что этот государь сказал, прощаю. Тот пошел, а потом говорит, вернись назад. Я передумал. Иди в тюрьму. Будешь там, пока все не отдашь. Мы думаем, что Бог так не может сделать. Мы думаем, что если Он однажды простил, Он простил навсегда. Вполне может быть, кто-то так думает. Но согласно этой притче, Бог может это сделать. Бог может это сделать. Он суверенный, когда Он решил позвать слуг своих и сосчитаться с ними. И потребовать отдать. Он суверенный и всемогущий это делать. У него есть право. И когда он решил простить, это тоже его суверенное право. И когда он умилосердился, это тоже его суверенное право. Это его сердце. И когда он разгневался, это тоже его
суверенное право.
И когда он сказал: слушай, иди сюда, я передумал. А он бы сказал: слушай, ты же царь, ты должен свое слово держать. Ты мне простил и не имеешь права. Он говорит: на то я и царь. Как хочу, так и говорю. Какие решения хочу, такие принимаю. Какие хочу, такие отменяю. Когда мы говорим о суверенном Боге, мы должны понимать, что Он может все сделать. Даже если это противоречит вашей или моей логике. На то Он суверенный, всемогущий Бог, что Он может все сделать. Он может помиловать и отнять помилование. И когда мы говорим сейчас, можем ли мы потерять помилование Божье? Можем ли мы потерять спасение? На основании логики, конечно, мы не можем. Ну, спасение – это не конфетка, которую поставил в карман и потерял. Если съел конфету, она прошла через все естество, ты ее не потеряешь. С другой же стороны, согласно притче, это логика. А когда нам что-то нравится, мы можем любой пример придумать. Но согласно этой притче, Бог может. Суверенный Господь не действует согласно капризному ребенку. Есть люди, которые себе представляют суверенного Бога определенным образом. Я вспоминаю свою историю, когда мне мама за что-то выговорила, и потом через час говорит: Петя, иди кушать. Я говорю: не буду кушать. А почему не будешь? Не хочу. Не хочешь? Ну ты же ничего не ел. Я не хочу. Она говорит: ну ты же ничего не ел. Я не ел, но не хочу. Я сегодня, мне не голодный, я приболел. А потом я прихожу на кухню и вижу, что на столе. И смотрю, и это есть, и там смотрю, и мясо там, и какой-то супчик, и какой-то это, или какие-то пироги. И все думаю: ой, какой я глупый, такое оно вкусное. А я сказал, что не хочу. И вот идет внутри борьба. Я бы хотел сейчас съесть, но мне же надо признать, что я сделал неправильное решение. И тебе из-за того, чтобы сохранить, так сказать, марку, я говорю: нет, не хочу. А сам думаю: ну зачем я сказал это? То есть представь себе суверенного Бога, что если Он что-то сказал, то Он же не может поменять, чтобы сохранить, так сказать, лицо свое. Логически так получается. Но как Сын Божий, который пришел с того мира, который знает Бога, который знает его сердце, Он говорит: может. Он может сказать, а потом отменить. Он говорит: согласно вот этого, этой притчи, Царство Божие подобно человеку, государю, царю, который принял решение простить. А потом тот человек не делал то, что он должен был делать, он его позвал и сказал: я передумал. И этого человека ничего не оставалось, как только протянуть руки, его заковали и отвели в тюрьму. Мы можем сколько угодно говорить, что суверенный, всемогущий Господь не может так делать. На то Он суверенный, что Он делает именно так. Господь открывает: суверенный, всемогущий Бог. Он милосердный, Он имеет право это делать. И если мы не делаем простые вещи, даже если мы в числе помилованных, мы очень легко можем оказаться в числе непомилованных. Как только Господь скажет слово, на то Он всемогущий, суверенный. Он может говорить в одну сторону и в другую. Бывает такое: я скажу о каком-то человеке доброе, человек начинает грешить, я отменю это доброе. Бывает: я скажу злое, человек начинает делать доброе, я отменяю это злое. Такой нас Господь. Представление о Его суверенитете не вкладывается в наше сознание, но Он именно так открыт для нас. И мы должны учитывать это. И если у кого-то появилась идея, что вы находитесь в числе помилованных, бойтесь Господа, суверенного, всемогущего. Потому что тот же самый Господь суверен скажет: вот вчера ты был помилован, а сегодня пойдешь в тюрьму. Обратите внимание, мы должны относиться, вот если мы называем отцом того, который нелицеприятно судит, то со страхом и трепетом проводите дни вашего странствования. Он не говорит, что если вы называете отцом, поэтому живите, ну старайтесь, Он все равно вас спасет. Он говорит: со страхом и трепетом, потому что это же суверенный Господь может отменить и вычеркнуть вас из списка помилованных. Дальше говорит этот государь: тебя простили, говорит ему слуги, не надлежало и тебе сделать то же самое. Я тебе простил такой большой долг. Такой большой долг. Не надлежало ли тебе сделать то же самое? Обратите внимание, еще один нюанс истины, что, собственно, привело этого государя в гнев. Ты имел долг 100 динариев, ты же мог его простить. Я тебе, конечно, не обязывал, я тебе прощаю 120 миллионов, если ты простишь 100 динариев. Я тебе этого не говорил. Но не надлежало ли тебе догадаться? Не надлежало ли тебе сделать точно то же самое? Но поскольку ты этого не сделал, пойдешь в темницу до конца дней же своей. Обратите внимание, здесь очень важная, очень тонкий нюанс нашего понимания Бога и помилования. Есть вещи, которые Господь говорит прямо. Делайте так, или так, или так, иначе накажу. Есть многие вещи, сказанные напрямую. Но есть вещи, до которых мы должны догадаться. Мы должны сами дойти до этого. Помните, что есть это. Господь ожидает от нас. Господь ожидает от нас делать вещи, которых мы должны догадаться. Как раз вопрос милости относится к этой категории. Милости невозможно научиться. То есть просто прочитать и стать милостивым. Милость – это то, что постепенно развивается в нашем естестве, в нашем характере. Это состояние нашего духа, нашего сердца. Не рождается человек сам по себе милостивый. Он рождается очень, как только человек начинает, ребенок начинает говорить, он первое, что «дай мне, мне». И как трудно дается, когда он эту конфетку, которую мама ему дает, он делит на «ну дай маме». Помните эти случаи? «Дай». И вот этот ребенок, я помню, ломает, ломает, и жалко ему кусочек отдает, только что ему дали. Милость, доброта – это то, что труднее всего дается. И самое ценное в наших детях что? Когда они делают доброе не потому, что мы приказали, не потому, что мы их подкупили, не потому, что они боятся чего-то, а потому, что они догадались. Дальше вот эта догадка, если вы не простите от сердца, это то, что происходит от сердца, что происходит само собой. У нас есть средства заставить детей. Но тем не менее мы ценим, когда это есть что-то от сердца, от глубины их духа, когда они догадались сами. Это самое, что не есть приятное, когда мы испытываем в отношениях с нашими детьми. Братья и сестры, вы думаете, что Бог будет доволен меньшим, чем мы? Хотя написано, что Бог производит и хотение, и действие по своему благоволению. Но есть все-таки мера этому воздействию, влиянию Божьему на душу, на сердце человеческое. Есть та точка, после которой Бог не нажимает. Бог ожидает, чтобы человек догадался. Бог ждет именно этого. Вы можете себе представить, что мы, люди, способны произвести детей, которые могут догадаться сами по себе, а всемогущий Бог не может создать человека, который сам по себе может его полюбить, только если у Бога есть кнопка, он на нее нажмет, тогда он это делает. Эта притча говорит по-другому. Не надлежало ли тебе догадаться? Не надлежало ли тебе сделать точно то же самое? Бог хочет нашего сердца. Бог хочет, чтобы милость, которая нам оказана, она произвела изменения в нашем сердце, чтобы мы менялись изнутри, чтобы мы прощали не потому, что написано, не потому, что мы боимся, но пользуясь благодатью Божьей, наше сердце смягчалось настолько, чтобы мы интуитивно, а почти автоматически стремились к милости. В любой конкретной ситуации, чтобы наше сердце было таким образом смягчено благодатью Божьей, чтобы мы немедленно догадались, пора прощать, пора идти навстречу. Вы помните об Иосифе, мне нравится этот текст. Он, будучи человеком праведным, думал в себе, как тайно отпустить Марию. Праведный человек, это у которого сердце прежде всего ищет пути, как оправдать, как помиловать, потому что в нем это сердце мягкое, доброе. Итак, вот этот государь, это то, что пропустил Петр в определении милости, сколько раз прощать. Он пропустил характер царя этого царства. Он говорит, ты пропустил самое важное. Царь этого царства суверенный, всемогущий. Он может делать, что он считает нужным, но он милостивый, он добрый. У него сердце такое, и хотя он всемогущий, его характер добрый, преобладал его силу и всемогущество. И сказал, прощаю тебя. Но это же самый владыка пришел в гнев, когда человек не делает то, что он может делать. И этот владыка, этот царь, когда он милует вас и меня, он ожидает от нас, чтобы мы делали вещи, которые он прямо не говорит, но до которых мы сами догадываемся. Мы делаем вещи, которые он напрямую у нас не производит, не заставляет, не понуждает, но это является какая-то догадка, что-то идущее от сердца. Я вот как-то думал, может быть, тоже задумывались, почему бы Господу, вот мы покаялись, приняли крещение, и забрать нас с этой земли. И во мгновение вы уже спасенные. Нет же, он дает нам жизнь после этого. И в первую неделю хорошо ходить, легко, а потом мы сделаем это и это, и опять мы каемся, опять говорим: Господи, ну что ты меня в самом начале не забрал? Господь возвещает нам милость, милует нас, но потом дает нам время. Вы думали, для чего Бог нам дает время? Мы, получившие милость, еще живем. Честно говоря, мы многого не достигаем. Если вы прочитаете свой путь от уверования сейчас, скажите, ну, духовно выросли, как? Есть люди, которые любят много об этом говорить. Как вы духовно выросли? Так честно скажите: Господи, я был вот такой, такой, а вот сейчас я вот такой. Ну, можете сказать: Господи, чувствуете такое впечатление, что там же я остался? Честно ответьте, скажите: ну, я узнал это, но духовно вырасти, я вырос. Вырос, потому что я больше понимаю свою немощь, в этом весь мой рост. Но Бог дает нам жизнь, которую Он дает нам величайшую милость. 120 миллионов динариев, больше. И зачем Он дает нам жизнь? С тем, что благодать принятая, милость Божья, меняла нас изнутри. Милость дается с тем, чтобы эта милость, принятая верою, постепенно смягчала сердце. Бог посылает нам обстоятельства. Братья и сестры, обратите внимание, что Бог иногда специально допускает, что люди обижают нас, оскорбляют нас, поступают с нами нечестно. Зачем? Это для нас средство, это для нас возможность вырасти духовно. Потому что самый большой рост, который может произойти в нас, когда наше сердце начинает уподобляться сердцу царя этого царства. Это самый большой рост. И ситуации, в которых вы есть, благодарите Бога за эти ситуации. Скажите: Господи, прости, я не понял, зачем это надо. Простите, проявите милость. Сделайте это от сердца, не из страха. Не из того, что Бог отнимет у вас милость, что я сегодня говорил, но из того, что вы наконец поняли: Господи, ты мне так много простил, а я за эту мелочь столько лет. Вот это и есть та точка, которую Господь ждет от вас и от меня, чтобы наше сердце менялось, чтобы оно становилось другим, чтобы это было от сердца, естественно, просто. Это самое большое, что Господь ожидает от нас. Сформировать нас доброе сердце, милостивое сердце, чтобы мы были похожи на Него. Потому что хотя Он всемогущий, суверенный, но в части милости Он действует такими средствами, чтобы человек догадался, что от Него хотят. Все остальное Бог может приказать, все остальное может сотворить. Он может создать вселенную, новые миры может создать, новое тело создать нам. Но милость в сердце – это то, что происходит через жизнь духовную, то, что, до чего мы догадываемся, это то, что происходит, формируется внутри нас. И это самое важное, что Господь ожидает от вас и от меня. И в этом царстве, которое приближается, мы должны помнить, для чего это царство. Через это царство нам спасение приходит. Мы должны помнить, какой в это царь. Есть много доктрин. Братья и сестры, не отвлекайтесь. Думайте о царстве, это самое главное. Что это за царство? Чему оно подобно? Какой это царь? Какой его характер? Все, что мы толкуем, что мы понимаем, мы должны соразмерять. Согласуется ли это с характером самого царя? Царь этого царства, он не просто имеет подданных. В этом царстве будут только те, которые похожи на него. Не будет никаких. Сначала это должники, лентяи, какие-то неблагодарные. Это только в начале. Но в конечном итоге закончится все то, что там будут в этом царстве только те, которые похожи на царя этого царства. Возможно, мы точно не сможем быть похожим на него в его всемогуществе и в его суверенитете. Но в вопросе милости – это то, что Господь ожидает от нас, чтобы у нас было в этом в нашем сердце. Это тот плод, который Господь ожидает от нас сегодня. Поэтому прошу вас, братья и сестры, забудьте всякие споры о разных доктринах, которые не имеют значения. Забудьте, что вы правы. Помните, что ситуация, в которой вы находитесь, Богом вам дана, чтобы вы духовно выросли. Думайте о милости Божьей, и тогда легче будет простить. И когда вы простите, поднимитесь на следующую ступеньку, что-то в сердце появится. Наше сердце должно быть мягкое, доброе. В любой ситуации мы должны прежде всего думать об оправдании, о милости. Господь ожидает от нас этого. Итак, братья и сестры, я думаю, это вполне достаточно. Вполне достаточно, чтобы приложить к сердцу своему. Мы приходим на это собрание, мы приходим к Господу в любое собрание. Мы должны помнить, почему мы приходим. Мы приходим потому, чтобы наладить наши отношения с Богом. У нас есть масса разных вопросов, грехов. Надо сокрушаться, Господи. И когда нет слез, просто плакать. Как эта женщина. Не надо мудрствовать разными теориями. Есть много чего мы можем знать и объяснить. Но самое главное, похожим ли мы на царя? Не важно, кто прав, не важно, кто виноват. Мы все равно виноваты перед Господом. А Он милостивый, Он великий Бог, суверенный, всемогущий, исполненный благодати. И Он ожидает, что мы сделаем то, что мы можем сделать. И когда мы не делаем того, что мы можем делать, Господь гневается над нас и начинает отнимать от нас благодать. Так, братья и сестры, сегодня принял благодать Его, Его прощение. Примем к сердцу, что благодать дана нам на время. Бог дал нам жизнь, чтобы наше сердце смягчилось, чтобы наше сердце уподоблялось царю этого царства, через которое мы ожидаем получить спасение.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986887. Да благословит вас Господь!